Бородатого времени суток, дорогие друзья, с вами, как обычно, я, Антон Поздняков, и наша самая научная из всех бородатых рубрик The Big Bear Theory, в которой мы будем, опять же, стараться становиться немножко умнее, познавать нашу вселенную и приоткрывать тайны, которые она нам предлагает. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто меня поздравлял в воскресенье, особенно ребятам из BeardyCast, мне было очень приятно. Несмотря на то, что события, которые тогда произошли, были не самыми удачными. Впрочем, об этом мы поговорим в нашей секции новостей. Собственно, давайте с нее и начнем. Наверное, главной новостью за эту неделю был запуск SpaceX, который пытались доставить грузовую миссию к МКС с помощью своего ракетоносителя Falcon 9. Произошло это в воскресенье, 28 июня, примерно в 5 часов 20 минут по киевскому или московскому времени. И, к сожалению, запуск оказался неудачным. На высоте примерно 45 километров ракета просто-напросто взорвалась и распалась на кусочки. Пока что никакой прям подробной информации нет, но говорится о том, что были проблемы в процессе отделения первой ступени, там какая-то трещина пошла или что-то в этом роде. Я думаю, официальное заявление с объяснением причин стоит ждать чуть позже на этой неделе, поскольку нужно обработать огромное количество телеметрии и вообще понять, что же там произошло. Хочется отметить, что никаких жертв, слава богу, не было, миссия была грузовая, и плохие новости для МКС, не критичные, но довольно неприятные, поскольку это вторая миссия подряд, которая не смогла доставить груз на борт МКС. Напомню, что совсем недавно с российского космодрома стартовал корабль «Прогресс», который не смогли вывести на нужную орбиту, и впоследствии его пришлось затопить в океане. Но не стоит переживать, поскольку запасов на МКС хватит еще надолго, и следующая миссия уже будет довольно скоро, также будет стартовать с российской стороны, и надеюсь, что в этот раз она-то пройдет успешно. Хочется верить в то, что будут сделаны выводы, и в следующий раз просто ошибки не будут повторяться. Ну и забавный факт, хотя, ну, не знаю, насколько это может быть вообще забавным, но компания Microsoft пыталась доставить свою новую разработку HoloLens на борт МКС с помощью вот данной миссии, которая запускалась SpaceX. И, как видите, этого сделать не получилось. Не знаю, знак это или нет, к тому, что HoloLens не полетит. Но будем посмотреть, как говорится. Но давайте быстренько пройдемся по остальным новостям. Быстренько мы это сделаем, потому что у нас сегодня довольно масштабная основная тема, о которой я хотел бы сегодня много поговорить и уделить ей много времени. Поэтому новости сегодня у нас будут в таком экспресс-режиме. Телескоп Хаббл обнаружил довольно интересную планету, которая размером примерно с Нептун, которую мы подробно обсудили в предыдущем нашем выпуске, и интересное в нем следующее. Сама планета ведет себя очень похоже на комету, то есть оставляет за собой длинный хвост. Длинный хвост получается из-за того, что атмосфера, которая присутствует на планете, постепенно уходит с нее, то есть сама планета активно теряет атмосферу и просто выбрасывает ее в космос в виде эдакого хвоста. Это первый объект, который обнаружен в таком формате, то есть планета, которая активно теряет атмосферу, так что, возможно, мы стали свидетелем открытия очередного необычного объекта в нашей Вселенной. Другая новость говорит о нашей любимой, наверное, планете в Солнечной системе после Земли Марсе и о истории Марса. Дело в том, что по нынешним данным ученых, которые, если я не ошибаюсь, разместили свое открытие в журнале Nature, они говорят о том, что исходя из исследований поверхности кратеров и всяких следов, которые оставляла там вода, следует, что вода на Марсе текла еще в то время, когда наш предок Homo erectus осваивал огонь. То есть совсем не так давно в контексте истории планет. Это, наверное, ни о чем не говорит в контексте наших шансов найти там жизнь или еще что-нибудь подобное, но сам по себе факт интересный. Идем дальше. На этой неделе я нашел довольно интересное объяснение того, как же мы можем понять темную материю. мы неоднократно уже говорили, но на всякий случай напомню, что темная материя — это такая форма материи, которая мы предполагаем, что существует. Как правило, она образовывается в виде гал, таких сферических образований вокруг галактик, и взаимодействует с материей только гравитационно. При этом никак мы ее не можем увидеть, поскольку электромагнитное взаимодействие с ней невозможно. По современным теориям состоит такая темная материя из вимпов, это такой особый вид частиц, и проблема его исследования заключается в том, что с ним очень сложно, как мы уже говорили, взаимодействовать. Все дело в том, что они очень разрежены в пространстве, и поэтому между собой их столкнуть очень маловероятно. Но еще один объект нашей Вселенной может помочь нам в изучении темной материи, согласно тем данным, которые я нашел. Как же это будет происходить? При столкновении двух вимпов, если из них действительно состоит темная материя, поскольку этого мы до конца тоже еще не знаем, но если это предположение верно, то должна происходить аннигиляция с выбросом гамма-лучей. И чтобы вот эта вот аннигиляция происходила чаще, нам нужно увеличить концентрацию вимпа в пространстве. А соответственно, где это может происходить? Там, где гравитационное взаимодействие очень сильное. То есть, где будет вимпов притягиваться много, их будет накапливаться много в пространстве, они будут аннигилировать и выделять гамма-излучение. Если мы найдем такой объект и такую зону в космосе, то это будет косвенным подтверждением того, что мы правильно думаем о темной материи. И вот тот самый интересный объект — это не что иное, как черная дыра. Как вы знаете, материя вокруг черных дыр вращается, как правило, образовываются диски и даже джеты. Но даже если в центре чего-то находится черная дыра, то вокруг нее, как правило, все очень активно. И если посмотреть на черные дыры, то с той стороны, которая как бы вращается к нам, в общем, с одной из сторон должно, по идее, быть гораздо больше гамма-излучения, чем с другой. Если это окажется верным, то, как я уже говорил, мы получим косвенное подтверждение того, что темная материя состоит из вимпов. В общем, будем следить за этими исследованиями, и я думаю, когда-нибудь мы все-таки поймем, что же такое темная материя. Не всегда же нам оставаться в неведении. Но давайте, как я уже говорил, закончим с нашими новостями и, наконец, перейдем к основной теме, которую я для вас подготовил. И, как я уже заявлял в Твиттере, я думаю, что до сегодняшнего момента это будет самый научный из всех выпусков The Big Bird Theory, который только был, потому что мы обсудим самое известное уравнение в истории и поймем, что же оно на самом деле значит. Начнем, наверное, с такого факта. Масса атома водорода меньше, чем масса протона и электрона, которые его составляют по отдельности. И да, именно так, общая масса получается меньше. И объяснение этому факту таится вот в том самом-самом известном уравнении, которое только известно человечеству на данный момент. Е равно МЦ в квадрате. Дело в том, что многие просто не понимают, что же оно значит на самом деле, и даже некоторые из тех, кто думает, что понимает, зачастую немного ошибаются. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что же такое Е равно МЦ квадрат, и что это выражение значит на самом деле, как я уже говорил. А на самом деле в изначальном виде, в том, в котором его записал Альберт Эйнштейн, уравнение выглядит немножко не так. Его можно перевернуть и получить m равняется e поделить на c в квадрате. И в данном виде оно передает суть чуть более очевидно, как мне кажется. Все потому, что по своей сути Эйнштейн пытался объяснить, что же на самом деле означает масса. Когда я говорил о том, что многие из тех, кто думает, что понимает e равно mc в квадрате, но на самом деле ошибается, я говорил о людях, которые утверждают, что масса — это особая форма энергии. Или масса — это застывшая энергия. Или же, что вообще хуже всего, масса может превращаться в энергию и наоборот. К сожалению, ничего из этого нельзя назвать правдой, потому что все эти утверждения в определенной степени неверны. Так что давайте разбираться. Начать, пожалуй, стоит со следствий, которые следуют из E равно mc квадрате, и, так сказать, дальше мы пойдем путем реверс-инжиниринга, чтобы понять, что же на самом деле значит e равно mc квадрат. Но приготовьтесь к тому, что это будет не совсем просто. Итак, два объекта, составленные из одного набора частей, в общем случае не будут иметь одинаковой массы. То есть масса большого объекта не равна сумме масс его частей. Все будет зависеть не только от тех, так сказать, ингредиентов, которые вы добавите, но и от того, как они будут организованы в пространстве между собой, и от того, как они будут двигаться относительно друг друга внутри этого большого объекта. Представьте себе двое механических часов. При этом одни из них будут заведены, а вторые стоять в незаведенном состоянии. И согласно Эйнштейну, те, которые будут заведены и идти, соответственно, будут иметь большую массу. Все дело в энергии. Так как детали внутри часов двигаются, то у них есть кинетическая энергия. Пружины внутри также заведены, а значит присутствует и потенциальная энергия. Ну и части внутри трутся друг от друга, шестеренка о шестеренку, и как следствие они генерируют тепловую энергию, которая, если, конечно, придраться, тоже является кинетической энергией, рандомизированной на микроуровне, то есть на уровне атомов, но тем не менее. Возможно, вы спросите, как же к этому всему относится уравнение e равно mc квадрате, которое мы обсуждаем? А все довольно просто и понятно. Вот эта вся энергия, которую мы обсудили, кинетическая, потенциальная, тепловая, является собой часть массы часов. Все, что нужно сделать, это взять эту энергию в джоулях, то есть сумму кинетической, тепловой и потенциальной, а джоули это, как вы знаете, единица измерения энергии, потом все это поделить на скорость света в квадрате, и мы получим ту самую частичку массы, на которую идущие часы будут отличаться от стоящих. Но так как скорость света очень и очень большая, то данная цифра получается очень и очень маленькой. Мизерной по сравнению с массой стоящих часов, да и вообще фактически любого предмета, с которыми мы с вами так или иначе сталкиваемся в повседневной жизни. В случае часов порядок разницы составляет миллиардная процента. То есть миллиард в минус первой, миллиард минус первой и еще 100 в минус первой. А это означает, что наше интуитивное ежедневное представление о массе как о неком количестве материи, оно неверно. Просто в жизни мы не замечаем вот этой разницы, о которой мы говорим, но при этом она не нулевая и она присутствует. Еще один важный момент, о котором нужно оговориться. Когда мы говорим «масса», по крайней мере в сегодняшнем выпуске подкаста, мы имеем в виду массу покоя. Характеристику, которая одинакова для всех наблюдателей, независимо от их движения. Кстати, про разных наблюдателей вы можете послушать в 10-м выпуске, где я рассказывал о том, как теория относительности влияет на то, что видят наблюдатели, движущиеся с разными скоростями, в частности околосветовыми. Но вернемся к массе. Если хотите, массу можно характеризовать как гравитационную силу, которая тело будет ощущать в определенном гравитационном поле, или то, насколько сложно объект разогнать до определенной скорости за определенное время. Опять же, когда мы говорим масса, мы имеем в виду масса покоя. Но давайте вернемся к изначальному обсуждению. Вот вам еще один хороший пример. Если мы возьмем фонарик и включим его, то он тут же начнет терять свою общую массу. Свет, который выходит из него, представляет собой энергию, которая раньше хранилась в виде электрохимического потенциала батарейки внутри самого фонарика. Батарейки этой энергии являлась частью общей массы фонарика, как мы уже говорили, ровно по той формуле. Дополнительная масса равняется энергия поделить на скорость света в квадрате. Но так как она вырывается наружу, то все, ее уже не вернуть, и фонарик будет иметь меньшую общую массу. Такая же фигня, собственно, происходит и с Солнцем. В виде световой энергии Солнце теряет порядка 4 миллиардов килограммов в секунду. Каждую секунду 4 миллиарда килограмм. Но не стоит переживать, несмотря на цифры, которые кажутся огромными, поскольку это всего лишь миллиардная триллионная часть массы Солнца. То есть за всю жизнь, которую Солнце должно прожить, таким образом потеряется примерно 0,07% массы Солнца за всю жизнь Солнца. Но при этом это вовсе не значит, что звезды превращают массу в энергию. Это, как я уже говорил, неверно. Как и в случае с часами, речь идет о кинетической потенциальной тепловой энергии, которая составляет часть массы Солнца и хранится в виде частиц движущихся внутри Солнца. Но в то же время, если мы возьмем другой пример, возьмем закрытый ящик, покрытый абсолютно отражающей поверхностью внутри, и там включим фонарик. Общая масса фонарика начнет тут же убывать. Как мы уже говорили, энергия из электрохимической батарейки превращается в световую и убегает из фонарика. Но так как свет не вырывается, энергия заключается внутри ящика, и общая масса ящика никак не изменится. Просто изменится вот эта вот сумма энергии, которую нам нужно взять, и потом разделить на c в квадрате, чтобы получить массу. В общем, вот как так, думаю, должно быть понятно. Но давайте вернемся к тому, с чего мы начали – атому водорода. Сам атом имеет массу меньшую, чем сумма масс его частей. Как же это возможно, спросите вы? Ну и тут все довольно просто. Дело в потенциальной энергии, которая, как вы, возможно, знаете, может быть отрицательной. Дело в том, что если мы поместим протон и электрон бесконечно далеко друг от друга, то их потенциальная энергия будет равна нулю. Но если мы начнем их сближать, то они за счет противоположных зарядов начнут притягиваться. И как следствие, потенциальная энергия будет уменьшаться. На деле она будет настолько отрицательная, что будет доминировать над той кинетической энергией вращения электрона вокруг протона и делает ту самую дополнительную часть массы, которую мы вычисляем с помощью все той же формулы m равняется сумма энергии поделить на c в квадрате, тоже отрицательной. Поэтому и общая масса собранного, так сказать, атома водорода и получается меньше суммы его частей, поскольку к их массе по отдельности нужно добавить отрицательную составляющую той самой потенциальной энергии в сумме с кинетической. Собственно, все это справедливо не только для водорода, но и для всех остальных элементов таблицы Менделеева. Атомы вместе, в собранном виде, будут иметь меньшую массу, чем масса их составляющих по отдельности. Тоже справедливо и для протонов и нейтронов, хоть и в каком-то смысле наоборот. Они состоят из кварков, масса которых по отдельности составляет примерно 1% массы протона и нейтрона. Но чтобы сформировать кварки в протон и нейтрон, сложить их вместе, скукожить, нужна энергия. И эта энергия, она довольно велика, и, собственно, она и составляет массу протона и нейтрона, большую часть, 99%. Собственно, не только 99% массы протона и нейтрона она составляет, вообще такая энергия – это большая часть массы барионной материи, той, из которой состоим мы с вами в частности. Без нее вы или я весили бы примерно 20 грамм. Вот такую огромную часть она составляет в нас с вами. Массу же электронов и кварков также можно представить в виде энергии, несмотря на то, что они не составляются из более мелких частей, по крайней мере в современном понимании физики. И эта энергия будет приходить от взаимодействия с различными полями, такими как поле Хиггса, или электромагнитным полем, или глюонным полем, которые генерируют сами собственно, электроны и кварки. Но в любом случае массу можно представить в виде энергии. Поэтому, как мы говорили, масса, по сути, никогда не превращается в энергию, никогда не является ею, и все вот эти вот утверждения, они не совсем корректные. Подытоживая сегодняшнюю основную тему, вывод, который мы можем из всего этого сделать, это то, что масса, в принципе, не является вот чем-то, о чем можно вот так говорить, в отличие от энергии. Масса — это скорее свойство, к которому приводит наличие энергии. То есть, вместо того, чтобы думать о массе как о количестве материи, правильнее думать о ней как о количестве энергии. То есть каждый раз, когда вы что-то взвешиваете, вы измеряете именно количество энергии, заключенного в объекте, сами того не подозревая, а вовсе не какое-то количество материи. И хотя, наверное, сразу это сложно принять, но я вот оставлю вас с этим, чтобы вы подумали и как-то это осознали. Кроме этого, если вы уверены в своем английском, то можете прочитать оригинальную научную работу Эйнштейна по этому поводу. Она есть в шоу-ноутах, она составляет всего-то 3 страницы. Я надеюсь, что к моменту публикации подкаста я смогу найти русский перевод, но пока что вот только английский. Ну и напоследок я хочу предложить вам новую форму интерактива, которой у нас до сих пор не было в нашей рубрике. А конкретно я задаю вам задачку. А вы с помощью хэштега BRDEMC2 отвечаете мне на нее в Твиттере. Если ответ ваш будет слишком длинным, то вы можете напечатать его, сделать скриншот и приложить картинкой. В общем, задача следующая. Возьмем изначальный вариант. У нас есть весы. На них есть два кубика, стоящих рядом. Если мы поставим один кубик на другой, то общая масса на весах, которая будет показываться, должна увеличиться за счет того, что мы добавили потенциальной энергии. Теперь следующий вопрос. Представим себе Землю. Каждый человек находится в определенном месте, никуда не двигается. И вот в один прекрасный момент все люди берут по камню и поднимают его на уровень глаз. Вопрос в следующем. Увеличится ли общая масса планеты? Да, нет. И, естественно, главное, почему? Повторюсь, свои ответы нужно отправлять в Твиттер, либо с меншеном аккаунта Beardy Theory, либо просто с хэштегом BRDEMC2. Ответы мы обсудим в следующем выпуске. И я надеюсь, вам понравится такая форма интерактива. Если она, так сказать, зайдет, то мы продолжим, собственно, так делать. Надеюсь, вам будет интересно. Ну и на вот такой вот мажорной ноте мы закончим сегодняшнее обсуждение и перейдем к вопросам, которые вы успели задать за эту неделю. Итак, первый вопрос задает Тарас. Что вы знаете об автомобилях, основанных на потоковых батареях, анонсированных NanoFlow Cell? Честно говоря, буду откровенным, я впервые слышу о данной технологии, наверное, надо будет поресерчить. Пока что я не знаю ничего, но я думаю, к следующему выпуску я успею что-нибудь почитать и рассказать вам, если там действительно есть что интересное. Но кроме этого, возможно, данную тему стоит направить в наш подкаст Beardy Cars, который с этой недели должен вернуться в эфир. Выходит он по пятницам. В общем, я думаю, мы сможем ответить на этот вопрос либо вместе, либо я по отдельности к следующему выпуску подготовлюсь. Далее Дима Еднак спрашивает, как обычным людям использовать открытия в области космоса? На самом деле, это хороший вопрос, его довольно часто задают, вот, мол, мы смотрим в космос, и что мы там вообще понимаем, зачем это нужно, ведь куча утилитарных проблем. Во-первых, как говорилось в анекдоте, это красиво. Безусловно, космос это интересно, это завораживает, и вот этот вот наш исследовательский порыв, который, я надеюсь, все еще присутствует в большом проценте людей, он должен таким образом удовлетворяться. Но кроме этого, естественно, есть и практические применения, так, например, огромное количество спутников, которые сейчас запускаются, они следят за климатом, следят за нашей планетой, в конце концов интернет через них проходит, GPS-спутники, все это находится в космосе, все данные, которые мы собираем, так или иначе можно применить или можно будет там в ближайшем будущем применить как-то на практике. Что же касается каких-то космологических более вопросов, то есть когда мы исследуем дальние галактики, исследуем темную материю, или что-нибудь в этом роде, очень много открытий, которые впоследствии используются нами каждый день, в том числе в наших любимых там, смартфонах, планшетах и так далее, были сделаны благодаря космосу, поскольку, во-первых, там мы можем видеть какие-то макроявления, которые можем масштабировать потом до нашего уровня, физически открывать какие-то физические законы, которые также действуют и для нас. К слову, если бы Эйнштейн не смотрел в космос и не придумал теорию относительности, в том числе и то, о чем мы говорили в 10-м выпуске, задержки времени и так далее, то GPS бы, например, не работал, поскольку в спутниках GPS нужно учитывать вот то самое временное отклонение. Так что, безусловно, я бы еще раз, так сказать, подытожил. Во-первых, это интересно, а во-вторых, куча практических применений у исследований, которые связаны с космосом, потом появляются и, так сказать, на Земле для обычных людей. Пользователь Небесный Провайдер спрашивает, когда примерно можно будет ожидать следующий запуск от SpaceX, учитывая, что, скорее всего, NASA сейчас в мертвой хватке держит Маска за орехи. Во-первых, я думаю, не такой уж и мертвая хватка, это далеко не первый и, наверняка, к сожалению, не последний неудачный запуск. Но вообще все запуски SpaceX можно посмотреть у них на сайте. И следующий запуск будет 9 августа, будет запущена миссия Jason 3. Пока что на сайте говорится о том, что это будет первая попытка посадка первой ступени на Землю, но я думаю, с учетом неудачного запуска и, как следствие, неудачной попытки посадки первой ступени в это воскресенье, по-прежнему будут сажать на баржу. Но, как вы видите, уже совсем скоро, 9 августа, будет следующий запуск. Чуть больше, чем через месяц. Посмотреть это можно на сайте spacexstart.com. Там все указано, как будущие, так и предыдущие запуски. Тот же небесный провайдер спрашивает, что нужно сделать, чтобы попасть на встречу с марсоходом. Если речь идет о Spirit Opportunity, Sojourner или всех, которые находятся на Марсе, то, естественно, нужно полететь на Марс. Если же говорится о марсоходе от ESA, который я видел непосредственно и выкладывал несколько раз фотографию, где я гордо в компании с моими коллегами нахожусь рядом с тем самым марсоходом, который полетит на Марс, если я не ошибаюсь, в 2018 году, то нужно просто договориться с агентством, которое его строит. Находится оно в Англии, в Стивенедже, не так далеко от Лондона. Называется Astrium. И нужно вот туда полететь, договориться, чтобы вас туда пустили. Нас туда пускали как студентов физического факультета Дармского университета. Ну, а если же у вас получится договориться как-то по-другому, то, пожалуйста, ну вот туда нужно обращаться. Укроп-каратель спрашивает, из чего состоят ветра и бури на планетах из прошлого выпуска? Если кто не помнит, в прошлом выпуске мы говорили про Уран и Нептун, и да, там постоянно происходят штормы. Собственно, в вопросе говорится, что там же нет атмосферы. На самом деле, атмосфера там в принципе есть, и атмосфера, если так можно выразиться, единственное, что там есть. Как вы знаете, газовые гиганты не имеют поверхности, они полностью состоят из газа. Поверх той самой ледяной мантии идет просто слой метана, водорода и гелия, которые в газовой форме и представляют собой все эти штормы. То есть атмосфера там есть, там скорее нет поверхности. Как-то так. Пользователь Навпростец спрашивает, что я думаю об отечественной астрономии. Да, собственно, что о ней думать. Я, честно говоря, стараюсь не делить астрономию на отечественную, западную. Как я говорил, по-моему, в 4-м выпуске, я придерживаюсь таких космополитических взглядов. В том плане, что космос, он должен быть для всех, и независимо от всех этих политических переделок, которые рано или поздно закончатся, представляют собой в основном интересы индивидуальностей, а космос, он должен представлять интересы человечества. И хотя я прекрасно осознаю, что такие взгляды безумно утопичны, мне очень хочется их придерживаться, по крайней мере, настолько, насколько у меня получается. Так что вот как-то вопрос был один, а ответ получился немножко другой. Ну, на этом на сегодня все. Еще раз вам спасибо всем, кто меня поздравил с моим днем рождения, который проходил в тот же день, что день рождения Илона Маска. И, как я уже шутил в Твиттере, мне устроили самый праздничный, самый дорогой в истории человечества салют в виде ракеты Falcon 9 от SpaceX. Ну и хочу вам напомнить, что не забывайте подписываться на Beardy Cars, подкаст об автомобилях, на Beardy Show, наш общий аккаунт проекта Beardy Cast, в котором в основном говорится про темы основного подкаста, и, конечно же, подпишитесь на твиттер-аккаунт Beardy Theory, в котором в течение недели я рассказываю кучу всего интересного про научные события, про космос, выкладываю красивые картиночки и все вот такое вот. Так что подписывайтесь, не пожалеете. Как доберемся до 1000 подписчиков, я думаю, мы что-нибудь интересное даже разыграем. Ну и если вы вдруг прощелкали выпуск до конца, чтобы услышать, что в конце, там есть интерактивчик, не так давно он был. Вам нужно присылать ответы на задачку, которую я задал, с хэштегом BRDEMC2. Если ответ слишком длинный, прикрепляйте его в виде картинки. И мы все это обсудим в следующем выпуске. Надеюсь, вам понравится вот такой интерактивчик. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что меня зовут Антон Поздняков. Подписаться в Твиттере можно и на меня, заодно все есть в шоу-ноутах. Спасибо, что вы с нами. Рассказывайте о нашей замечательной рубрике друзьям, если вы ее действительно любите и хотите, чтобы ваши друзья тоже становились немножко умнее. И да пребудет с вами сила. Пока-пока.